Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастьем. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы, и без всякого отношения к третьему отделению или к управе благочиния, что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми. Так, например, в конце 30-х годов был в Москве проездом панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль, как круацкий агитатор и в то же время близкий человек бана Иелачича. Гай приезжал в Москву в 1840 году с целью найти средства для поддержки хорватского, круацкого национального движения. В 1848-49 годах Гай поддерживал бана, наместника Хорватии, и Елачича в его борьбе с революцией в Венгрии. Московитяне верят вообще всем иностранцам. Гай был больше, чем иностранец, больше, чем свой. Он был то и другое. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации. Огромная подписка была сделана в несколько дней, и сверх того Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек красного православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение: «Упьюся я кровью мадьяров и немцев». Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца. Он вскочил со своего стула, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту. Мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик-настройщик Диц, немец. Я сбегаю его прирезать и сейчас же возвращусь». Гром смеха заглушил негодование. В такую-то кровожадную в тостах партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде. Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского. И еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении письма Чаадаева и шуме, которое оно вызвало. Письмо Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь. Тонуло ли что и возвещало свою гибель? Был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет? Все равно надобно было проснуться. Что, кажется, значит 2-3 листа, помещенных в ежемесячном обозрении. А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними десятилетнее молчание. 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томила, сработала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно. да и нечего было сказать. Вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать свое «Оставьте всякую надежду». Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку телескопа. Надобно жить в ссылке и глуши, чтобы оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать телескоп. Философские письма, писанные к даме без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, то есть что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать критику и смесь. Наконец дошел черед и до письма. Со второй, третьей страницы меня остановил печально серьезный тон. От каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие. Жизнью, а не теорией, доходят до такого взгляда. Читаю далее. Письмо растет. Оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. Я раза два останавливался, чтобы отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски, неизвестным автором. Я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал письмо Витбергу, потом Скворцову, молодому учителю Вятской гимназии, потом опять себе. Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев. Долго оторванная от народа часть России прострадала молча под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим взамену игом. Каждый чувствовал гнет. У каждого было что-то на сердце, и все-таки все молчали. Наконец пришел человек, который по-своему сказал «что?». Он сказал только про боль. Светлого ничего нет в его словах. Да нет ничего и во взгляде. Письмо Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека Петровской России. Она имела право на него. Разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь? Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию. Или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это пробел разумения, грозный урок, данный народом, до чего отчуждение и рабство могут довести. Это было покаяние и обвинение. Знать вперед, чем примириться, не дело раскаяния, не дело протеста или сознания в вине, шутка и искупление — неискренно. Но оно и не прошло так. На минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены. Большинство оскорблено. Человек 10 громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель, известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина, пустил дело в ход. Обозрение было тотчас запрещено. Болдырев, старик-ректор Московского университета и цензор, был отставлен. Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск. Чаадаева Николай приказал объявить сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер. Они свидетельствовали его и делали донесение, то есть выдавали за своей подписью 52 фальшивых свидетельства по высочайшему повелению. Умно и нравственно.